референдум был признан состоявшимся, необходимо участие 453 тысяч граждан. При этом поправки будут считаться принятыми, если за них проголосуют 220 тысяч избирателей. Итоги референдума станут известны в воскресенье утром, а его организатором является движение «Другая политика» с экс-министром иностранных дел Артисом Пабриксом во главе. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушали новости на Радио Свобода.
У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 августа, понедельник. В студии Михаил Целенков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Российский парламент начинает осеннюю сессию. Сегодня на повестке независимость Абхазии и Южной Осетии. 40 лет назад в Москве на Красной площади протестовали против ввода танков в Чехословакию. Интервью с участниками тех событий. Городской репортаж о том, насколько законно покупать лекарства в аптеке без рецепта, если для этого рекомендуется разрешение врача. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, олимпийские новости и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Российский парламент сегодня начинает осеннюю сессию. И, как ожидается, одной из главных тем сегодня на заседании станет обсуждение обращения парламентов Абхазии и Южной Осетии. Руководство двух этих самопровозглашенных республик обратилось с просьбой признать их независимость. В Государственной Думе работает наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, доброе утро. Что сейчас у вас происходит?
Доброе утро. В Госдуме пока еще ничего не происходит, но уже очень скоро будет происходить. Известно, что уже буквально в этом часе будет открыта фотовыставка, которая как раз будет посвящена событиям в Южной Осетии. Ее будет открывать Борис Грызлов. Это будет примерно через 40 минут. А в 10:30 соберется Совет Думы. Дело в том, что в нынешней повестке дня, которая уже была подготовлена к этому заседанию, никакого отдельного вопроса о признании Южной Осетии и Абхазии, их суверенитета, или же, скажем, об обращении к кому-либо нету. Вот передо мной лежит эта повестка дня. Здесь есть вопросы о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, технический регламент на кондитерскую продукцию, например, вот такой закон в первом чтении. Но ожидается, что как раз в 10:30 на вот этом Совете Государственной Думы и будут внесены изменения в эту повестку, и будет внесен некий документ, который Дума должна будет принимать на пленарном заседании, которое также сегодня произойдет после 12 часов. Очевидно, что пока о содержании этого документа можно только гадать, никто ничего не раскрывает, и, как ранее было сказано, на самом деле Госдума, естественно, будет фактически делать то, что скажет ей в данном случае исполнительная власть. Так считают очень многие наблюдатели, потому что именно исполнительная власть, собственно, сейчас, наверное, определяет, в каком статусе она в каком размере она готова признавать Южную Осетию и Абхазию. Так или иначе, будет документ, и об этом говорится многими представителями Государственной Думы. Я звонил некоторым из них накануне заседания, и очевидно, что все четыре фракции Государственной Думы поддержат документ, в котором в каком-то виде будет одобряться и суверенитет, независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, есть план создать комиссию по расследованию тому, что происходило в Южной Осетии. Я напомню, что Госдума совсем недавно, на самом деле, уже фактически призывала российское руководство признать Южную Осетию и Абхазию. Это было 21 марта, когда Госдума приняла заявление о политике России в отношении Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
Данил, но сегодня ведь не только Государственная Дума, сегодня и Совет Федерации будет рассматривать этот вопрос, вопрос о признании независимости этих республик, и, как ожидается, именно в Совете Федерации в заседании примут участие представители руководства Южной Осетии и Абхазии.
Да, и надо сказать, что пригласил их туда, насколько я понимаю, лично Сергей Миронов, спикер Совета Федерации, который был в Южной Осетии и в Северной Осетии, и который, собственно, сделал первое заявление, находясь на Российском Кавказе, о том, что Южная Осетия и Абхазия могут быть признаны. Это он сказал еще на прошлой неделе, находясь в регионе. И там была довольно сложная история. Сначала члены Совета Федерации были очень откровенны по этому вопросу. Они говорили о том, что да, конечно, признаем. Потом, вроде бы, после звонка из Кремля, они сильно затуманили эту позицию. Во всяком случае, такого прямого призыва или прямого гарантирования признания Южной Осетии и Абхазии не было. И очевидно, что тон их несколько снизился. Но, тем не менее, Сергей Миронов был полон решимости и там, и по возвращении в Москву. Вот принимать какой-то такой документ и рекомендовать его своим коллегам. Что ожидают многие наблюдатели? Ожидают, что будет обращение и Государственной Думы, и Совета Федерации к президенту России с предложением признать независимость Южной Осетии и Абхазии. И здесь Дмитрий Медведев попадает в очень такое сложное положение. С одной стороны, рекомендация обеих палат парламента – это довольно серьезная вещь. С другой стороны, именно Дмитрий Медведев контактировал со всеми западными партнерами России. Он сидел за одним столом с Николя Саркози. Он, в общем, ну, так или иначе пытался убедить Запад в том, что у России нет никаких намерений отторгать Южную Осетию и Абхазию. И вот теперь парламент ставит именно президента России в такое сложное положение. Если это действительно будет так, если обе палаты парламента обратятся к Кремлю с тем, что, с тем, чтобы именно Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Но кроме того, надо отметить, что Россия, в отличие от действий Соединенных Штатов по Косово, когда Соединенные Штаты к одобрению независимости Косово уже создали некий пул западных стран, которые готовы были это одобрение поддержать, у России такого пула нету. И пока не говорится о том, что еще какая-то страна, кроме России, готова признать Южную Осетию и Абхазию. И по мнению довольно многих экспертов, признавая в одиночку Южную Осетию и Абхазию, Россия ничего не дает, не добавляет статусу этих территорий. Никто, конечно, не будет размещать у себя на территории их Министерства иностранных дел. А вот ссориться с Западом довольно серьезно по поводу того, что происходит, есть довольно большой шанс.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Государственной Думы был мой коллега Данила Гальперович. Государственная Дума России и Совет Федерации сегодня соберутся на внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Заседание, на котором депутаты рассмотрят соответствующий проект заявления, начнется в полдень. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Пограничная служба Киргизии обнародовала предварительный список всех 68 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. 22 человека выжили. Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около 2 миллиардов долларов США. Журналистке российского журнала New Times, гражданке Молдавии Наталье Мораль отказано в гражданстве России, пишет газета «Коммерсант». Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня. Слушайте в эфире «Радио Свобода», повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Искусство войны. Было ли оно продемонстрировано в Осетии и Грузии? Почему война снова оказалась необходима? Кому нужен образ врага? Моральные, социальные, психологические последствия войны. Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Но в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет, поэтому в студии появилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И начнем мы вот с какой темы. Одна из газет сегодня называет Михаила Ходорковского, бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», «Человеком недели».
Газета – это «Ведомости», это традиционная рубрика издания. Вы совершенно правы, Михаил. И пишет Кирилл Харатьян вот в комментарии под этой рубрикой о том, как оказались верны слова Михаила Ходорковского, что он принесет больше пользы обществу и семье на свободе, чем в заключении, на основании вот какого события. В 11.23 «Интерфакс» в день суда передал ошибочно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. И акции российских компаний немедленно устремились вверх. За пару минут индекс ММВБ, как пишет Кирилл Харатьян, угнетенный принуждением к миру Грузии, подскочил более чем на процент. А в 11.28 агентство исправило ошибку, и акции тут же вернулись на исходные позиции. Ну и, по мнению автора, точно так же, как и в экономической области, условно-досрочное освобождение Ходорковского помогло бы России и лично Дмитрию Медведеву в плоскости политической, не только как некое асимметричное изменение за южно-осетинскую кампанию, но и во внутренней политике. Граждане, несмотря на зафиксированное социологами негативное отношение к читинскому узнику, нашли бы в высочайшем милосердии очередной признак силы власти. Тем более, что в СИЗО Ходорковский все равно остался бы сидеть как подследственный по другому делу. Но независимый российский суд не учитывает сиюминутной, как мы знаем, политико-экономической выгоды.
Ну а что же, по мнению газеты, в таком случае он учитывает?
Ну вот, по мнению газеты, он учитывает дух и букву российского закона, ведь Ходорковский отказался учиться на швею-моториста и не имел поощрений, и виновным себя не признал. Ну а вот, по мнению газеты «Время новостей», суд учитывает в данном случае традицию. И тут вот немножко такое другое отношение к произошедшему. Издание полагает, что впервые суд проходил без явного безапелляционного обвинительного уклона. Так что вот это решение отказать, это скорее дань традиции. Но пользоваться традицией и только ею будет затруднительно, и поэтому, полагает издание, позиции опального олигарха начинают не очень быстро, но, тем не менее, заметно усиливаться, что косвенно признал и представитель прокуратуры, который после суда попросил журналистов не торопиться поздравлять его с победой, ибо, во-первых, каждые полгода можно подавать прошение об условно-досрочном освобождении, но и в данной ситуации адвоката Ходорковского заявили сразу о намерении обжаловать это решение суда.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. А теперь новости спорта с Игорем Кытмановым. И вначале мы поговорим о футболе.
Доброе утро, Михаил. Да, в воскресенье 4 матчами завершился 19-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Крылья Советов проиграли «Зениту» 0-3, «Сатурн» выиграл у «Луча Энергии» 2-1. В ничью 0-0 сыграли «Спартак», «Нальчик» и «ЦСКА». И футбольный клуб «Москва» проиграл дома «Амкару» 0-1. Лидирует «Рубин» 39 очков, «Динамо» 35 и «Амкар» 32. Мадридский «Реал» выиграл Суперкубок Испании. В ответной игре королевский клуб со счетом 4-2 победил «Валенсию». Аналогичный трофей в Италии также выиграл чемпион. «Интер» встречался с обладателем Кубка Ромой. В основное дополнительное время ничья 2-2. В серии пенальти сильнее оказались «Нерадзури». Состоялись два матча второго тура чемпионата английской премьер-лиги. Манчестер Сити выиграл у «Уэстхэм Юнайтед» 3-0. Уиган «Атлетик» проиграл «Челси» 0-1. Бразилец Филиппе Масса из конюшни «Феррари» выиграл очередной этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» Гран-при Европы, который прошел в испанской Валенсии. Второе место на подиуме занял Льюис Хэмилтон из «Макларена». Третье время показал представитель BMW «Заубер» Роберт Кубица. В личном зачете теперь положение таково. Первый Хэмилтон 70 очков, Масса 64, Кими Райкенен с Феррари 57 очков. А в Кубке конструкторов тройка лидеров выглядит так. Феррари, Макларен и BMW.
Ну что же, теперь вкратце подведем итоги Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийская панорама.
Ну что ж, Игорь, сборная России в общекомандном неофициальном зачете заняла третье место после сборных Китая и Соединенных Штатов Америки. Как оценивают это выступление?
Ну, я бы оценил это выступление как неплохое. С другой стороны, по сравнению с Олимпиадой в Афинах, российская команда не добрала 20 медалей, в том числе 4 золотые. Что касается обещаний российских чиновников из Олимпийского комитета, то здесь тоже большой недобор. Ну, надо сказать, что, во-первых, наверное, болельщиков российской команды разочаровали командные виды спорта. Волейбол, гандбол. Ну, в волейболе мужская команда сборной России заняла третье место. Проиграли они в полуфинале будущим чемпионам, команде Соединенных Штатов Америки, так что особых претензий нет. А вот женская волейбольная сборная России и разочаровала, безусловно. И мужская баскетбольная сборная России. Вообще провальное выступление, сплошные поражения.
Но лучше всех, по-моему, выглядела в командных видах спорта женская сборная по гандболу, которая все-таки дошла до финала.
Дошла до финала.
Хотя там тоже результат был неутешительный против сборной Норвегии.
Да, естественно. И разочарование, конечно же, от выступлений российских пловцов, только в плавании на открытой воде. Выиграла Лариса Ильченко золотую медаль. И то мы знаем, что в последний момент, вот именно на Пекинскую Олимпиаду, был включен этот вид программы. Если бы его не было, то опять-таки ноль.
И удивительно, ведь выступление российских боксеров, которых считают одними из самых сильных в мире, в прессе западной назвали девальвацией российского бокса. Вот это выступление было так оценено.
Нет, ну вот я бы как раз-таки к боксерам столь строго не подходил, потому что, посмотрев некоторые поединки боксерского турнира, здесь уже, в отличие от прошедшей Олимпиады в Афинах, не было таких доминирующих сборных России и Кубы, потому что мировой бокс очень вырос. Появились на горизонте такие сильные команды, как Таиланд, команды из постсоветских республик, те же китайцы.
Да, которые наверняка всех удивили. Ну что ж, спасибо, Игорь. Мы вкратце поговорили об итогах Олимпийских игр в Пекине. В эфире программа «Свобода в 9». Следующая тема. 40 лет назад советские правозащитники вышли на Красную площадь, протестуя против военной интервенции в Чехословакию. В нынешний юбилей той беспрецедентной демонстрации с двумя ее участниками, Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом, встретился в Праге мой коллега Владимир Тольц.
Встретившись с Литвиновым и Файнбергом, я сказал им: «Последние лет 30 вы снова и снова в этот день рассказываете в своих многочисленных интервью о событиях 21 и 25 августа 1968 года. Но вовсе не каждый год вы отмечаете эту дату в столице страны за право на независимость, с которой вы публично выступили в 1968. Что вы можете сказать нашим слушателям сегодня?» Первым отвечает Павел Литвинов.
25 августа 1968 года я вместе с семерыми друзьями и единомышленниками вышел на Красную площадь, чтобы сказать, что нам стыдно за поведение нашего правительства, и что мы не согласны с вводом войск в Чехословакию, что мы против этого, что нельзя танками подавлять свободу слова. А смысл этого был именно такой. Сейчас я в Чехословакии. Это свободная страна, которая строит свою собственную политику, живет своей собственной жизнью. Такой, как и должны жить маленькие страны. А тогда вдруг эта жизнь была прервана. Вот я сейчас видел здесь фильмы, как советские танки идут через Прагу, стреляют по музею, не думают, что это радиостанция. И мирные чехи обступают эти танки, пытаются с ними говорить. 100 с лишним человек чехов погибло в этих столкновениях. В наше же время Что с нами произошло? Нас избили на Красной площади. Витя Файнбергу выбили сапогом КГБшники зубы. Нас привезли в милицию, судили и дали нам 40. Я просидел почти 5 лет, частично в тюрьме, частично в сибирской ссылке. Слава Богу, выжил, и сейчас об этом легко вспоминать. И я думаю, что было важно, что мы могли это сказать, что мы вышли, есть о чем вспомнить и есть о чем предупредить, потому что сегодня российские войска оккупируют Грузию. Это чрезвычайно важно, чтобы они оттуда вышли, чтобы Грузия могла развиваться своим собственным способом, чтобы они внутренние дела Грузии не вмешивались, и чтобы Грузия, может быть, с участием России, могла бы разрешить проблему вот этих республик Абхазии и Южной Осетии. Но это должно быть разрешено мирно, с участием международных обозревателей, без оружия, без оккупации.
Так считает советский правозащитник Павел Литвинов. Его товарищ по 40-летней давности знаменитой демонстрации на Красной площади «За нашу и вашу свободу» Виктор Файнберг добавляет.
Я хочу сказать, что сейчас история подкинула нам очередную злую шутку. 40 лет. Что изменилось за это время? Почти ровно через 40 лет после Праги наступило время Грузии. Тот же сценарий. Та же реакция, которая попахивает Мюнхеном со стороны политического класса Западной Европы. Та же надежда. Тогда это была Пражская весна. Сейчас это так называемая новая Европа, которая перенесла тоталитаризм. Это Польша, Украина, Чешская Республика, даже Словакия. И старая Европа, которая также оглядывается во все стороны. Я хочу сказать, что Пражская весна была для нас надеждой, что вот эта весна как-то переметнется и будет наша весна и даже наше лето. Сейчас, я думаю, даже в наше время, когда, как сказал Владимир Буковский, мы дошли до того, что нами управляет гестапо, я думаю, даже сейчас эта надежда существует. И опять один из ее, так сказать, оазисов этой надежды – это Прага. Потому что здесь, я думаю, что правильно реагировали на то, что случилось на Кавказе. Начало в Чечне, теперь в Грузии. И я бы хотел обратиться к тем людям на своей родине, которые не принимают ни свободы. Я хочу пожелать им остаться свободными и выбрать свое место в это страшное время.
Правозащитники Виктор Файнберг и Павел Литвинов в день 40-летия их демонстрации на Красной площади с протестом по поводу танкового подавления чехословацких реформ 1968 года.
С Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом в Праге беседовал мой коллега Владимир Тольц. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Страх любви». Гостями студии были психолог Юлиана Пучкова, режиссер Иван Дыховичный, писатель и продюсер Олег Рой. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе тема «Россия и НАТО», заморозка контактов, опрос «Волнует ли вас охлаждение отношений с Западом», новости мегаполисов и городской репортаж. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пограничная служба Киргизии обнародовала предварительный список всех 68 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. В воскресенье Боинг 737, летевший в Тегеран, после взлета потерял высоту, упал и загорелся. 22 человека выжили. На борту самолета находились в основном граждане Ирана и Киргизии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около 2 миллиардов долларов США. Как сказал грузинский лидер в интервью британской газете Financial Times, именно в такую сумму оценивается урон от разгрома инфраструктуры и транспортных магистралей страны. Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Журналистке российского журнала New Times, гражданке Молдавии Наталье Марарь, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Урус-Мартановском районе Чечни в результате нападения на пост милиции один милиционер погиб, еще один получил ранение. Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. В последний день работы форума, четверг, Обама выступит с программной речью. Израиль, как ожидается, отпустит сегодня из тюрем 199 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Это произойдет перед приездом в регион госсекретаря США Кондолизы Райс. «Мировое сообщество и Пакистан проигрывают войну против террора и талибов», заявил BBC Асиф Али Зардари, которого правящая Народная партия Пакистана выдвинула кандидатом в президенты на предстоящих выборах. По меньшей мере 25 человек погибли и более 30 ранены в воскресенье в результате взрыва в окрестностях Багдада.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Россия временно замораживает военные контакты с НАТО. Об этом заявил заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын. О причинах и последствиях этой меры корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров побеседовал с заместителем главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» военным обозревателем Александром Гольцем.
Подобный шаг вполне укладывается в рамки российской дипломатии, рассуждает Александр Гольц.
Как мы знаем, НАТО была принята довольно жесткая резолюция в отношении войны между Россией и Грузией. НАТО заявило, что до вывода российских войск с территории Грузии будет прервана работа Совета России НАТО. Россия дала на это адекватный ответ, прервав все военные связи с НАТО. И здесь надо понимать, что эти связи, которые количественно довольно многочисленны, в то же время не оказывают серьезного влияния на безопасность ни России, ни НАТО. Ну, например, Россия участвует в операции двумя сторожевыми кораблями, участвует в операции Joint Endeavor в Средиземноморье. Эти корабли должны перехватывать суда с наркотиками или оружием, которые следуют с Ближнего Востока в Европу. Отсутствие российских кораблей не прекратит операцию Joint Endeavor. Прекращение маневров между Россией и НАТО тоже не оказывает непосредственного влияния на боеготовность войск. Уже много-много лет идут разговоры о так называемой Joint Interoperability, о том, чтобы в любой момент могли бы быть оперативно совмещены войска России и НАТО. Но российское военное руководство говорит, что такое полное совмещение нам, в общем-то, и не нужно. Мы для каждой операции будем выдумывать специальную схему командования. Серьезного ущерба безопасности двух стран это не принесет. Политический ущерб весьма существенный. Он заключается в том, что, участвуя в различных совместных проектах, Россия и НАТО постоянно демонстрировали друг другу, что они не являются врагами. И вот теперь, когда в очередной раз, а это не первый раз, когда Россия прерывает отношения с НАТО, мы в очередной раз демонстрируем, что по-прежнему, или Россия демонстрирует, воспринимает НАТО как противника.
Ну, а возвращение к холодной войне в связи с этим...
Я бы не стал говорить о том, что возможен возврат к холодной войне. Для этого нет никаких условий, прежде всего. Условий идеологических. Холодная война была возможна, когда Советский Союз пытался распространить свою идеологию на весь мир. И Соединенные Штаты, и НАТО препятствовали этому. Нет и материальных ресурсов. Во времена холодной войны советский военный бюджет достигал 40%. Некоторые исследователи полагают, что 80% валового внутреннего продукта. Сейчас наш военный бюджет составляет меньше 3% ВВП. И я не очень верю, что если Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин выйдут к народу и скажут, что нам надо противостоять НАТО, и с этой целью нам надо затянуть пояса, они будут поддержаны народом. Поэтому я не думаю, что холодная война возможна.
Подвел черту заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а мы продолжим эту тему опросом из Екатеринбурга. Нашего корреспондента Дарью Здравомыслову мы попросили поспрашивать прохожих на улицах города, волнует ли их охлаждение отношений России с Западом.
Наверное, да. Хотелось бы, чтобы больше было за нас людей. Все-таки мы все хотим мира. И не хотим никаких обострений, не хотим изменений. Похоже, что больше против нас, чем за нас.
Волнует немного, да? Меня больше беспокоит то, что могут быть заморожены некоторые контакты наших компаний с западными и наоборот западных. И вместе с этим будет отток капитала из России. Ну, на экономике скажется наверняка все это. Если брать опять же НАТО, то я не думаю, что это сильно как-то скажется на России. Потому что Россия в последнее время окрепла, поэтому НАТО не сильно беспокоит. Там, скорее всего, власти пытаются нагнетать конфликт, а думающие люди, они, в принципе, знают, что к чему, поэтому разберутся быстро.
Нет. У нас есть президент, который за нас стоит, председатель правительства, которому мы доверяем. Если сейчас все начнут переживать, то что будет? Ходить будут в кипишу, наверное. Пока смысла нет переживать.
Меня волнует. Все должны дружить. Дружба народу. В данный момент просто людям скучно становится, вот они развлекаются таким образом на Западе. Цапают Россию, вот, пытаются натравить там на кого-нибудь, чтобы поинтереснее наблюдать за этим со стороны. Но немножечко надо пожестче все-таки. России с Западом.
С одной стороны, Россия настолько самодостаточна, и я в ней настолько уверена. Но с другой стороны, я понимаю, что это важно. У меня семья безумно переживала, когда Польша разрешила там эти про себя разместить. У меня все бабушка с дедушкой просто нервничали безумно, потому что ну, это реальная опасность, я понимаю. Но почему-то так хочется верить, что все хорошо будет.
Да что нам Запад? Купим и продадим по новой.
Я не вижу реального охлаждения. Я считаю, что каждая страна вправе высказывать свое личное отношение к каким-либо ни было там глобальным событиям. И это не является ухудшением. Это есть свобода слова, то, что любит как раз Запад. Это игра, это дипломатические отношения.
Волнует, потому что это интересы Америки относительно их позиции на международном рынке нефти, потому что Россия главный конкурент, а именно через Черное море хотят продолжить нефтепровод в Европу, и это им очень нужно. На стороне России только факты и правда. А на стороне Америки и вообще Запада пока только пропаганда.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и у нас на очереди репортаж на тему культуры. Заканчивается мертвый театральный сезон в Москве, театры возвращаются по домам, и первым провел сбор труппы Московский академический театр имени Вахтангова. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Обычно театры начинают новый сезон сбором труппы. Там и анонсируют премьеры, которые выйдут в лучшем случае пару месяцев спустя. Но художественный руководитель театра Вахтангова Римма Стуменос поступила оригинально. Утром сбор труппы, вечером премьера. Без летнего отпуска остались занятые в новом спектакле Марина Исипенко и Лидия Вележева, а также недавние выпускники Щукинской школы, принятые в театр. В «Береге женщин» нет слов, это пластическая постановка. История рассказана языком тела и песнями Марлен Дитрих. Римма Стуменос говорит.
Я бы назвал этот спектакль 00 часов 15 минут. Те трагические события, когда произошли в Южной Осетии. То, что тут речь идет о беженцах, о судьбах на фоне войны. Тем не менее, театр призывает к жизни, к любви.
Этот спектакль делала литовская постановочная группа во главе с хореографом Анжеликой Холиной. Следующее новое название репертуара – «Шекспировский Троил и Крессида» – репетирует сам Туменос. Он же работает над двумя одноактными пьесами, объединенными в один вечер. В них заняты Ирина Купченко и Василий Лановой. Владимир Мирзоев приглашен на постановку «В ожидании Годо» Беккета. Одну из ролей сыграет Максим Суханов.
Эта пьеса своевременна очень. Взаимоотношения палача и жертвы и все проблемы, связанные с одиночеством и палача, и жертвы, они всегда, как мне кажется, актуальны. Другое дело то, что нужно постараться там найти не бекетовскую эмоциональность. Мне интересно.
О том, что ждет театр в новом сезоне, рассказывал сам Туминос. Говорил, что это не планы, а фантазии. Труппа слушала внимательно. Но когда Туминос сообщил, что в афише восстановят принцессу Турандот, зал взорвался аплодисментами. На вопрос «почему?» мне ответил народный артист России Евгений Князев.
Года 4 назад я включил телевизор. Торопился уехать на дачу, но начался спектакль «Принцесса Турандот» постановки 68-го года. Я думаю, ну ладно, сейчас немножко посмотрю и уеду. И с детьми. Я говорю, ну поехали. Они говорят, нет, ну папа, знаете, как интересно, смотри, как здорово играют. И я остался и еще раз посмотрел по телевизору замечательный спектакль, где есть блистательная актерская игра, где есть замечательная выдумка, воображение. И если в 68-м году Рубен Николаевич Симонов сумел восстановить спектакль, который был нашей легендой, то мы в 2000 году тоже в состоянии сделать спектакль, который был бы хорошим, чтобы этот спектакль был лицом театра Вахтангова, и чтобы мы говорили, да, мы сохраняем, мы помним основателя нашего театра Евгения Багратионовича Вахтангова.
Сам Евгений Князев ждет обещанной ему роли Арбенина в «Маскараде». Туминос уже ставил пьесу Лермонтова в Литве, и это был изумительный спектакль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова расскажет о необычном применении средств спутниковой связи, находках палеонтологов и о том, чем грозит трещина в Гренландии.
В Венесуэле добытчики нефти нашли останки ископаемых животных. Палеонтологи определили, что это представители вымерших кошачьих, и их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Окаменелости включают в себя массивный фрагмент черепа с верхней челюстью и резцами. Эксперт по саблезубым кошкам профессор Ларри Мартин из Канзасского университета оценивает эту находку как одну из самых зрелищных и интересных с научной точки зрения в последние десятилетия. Прежде останки этого вида кошачьих уже были обнаружены на других континентах – в Европе, Азии, Африки и Северной Америки, но никогда в Южной Америке. Венесуэльские палеонтологи предполагают, что кошки пришли в Южную Америку из Северной в тот период, когда континенты были связаны между собой проходом в районе современной Панамы. В Мексике богатые жители тратят $1000 на вживление в свои тела микродатчиков. Таким образом, они надеются быть спасенными в случае похищения. За последние 3 года число похищений с целью выкупа выросло в этой стране на 40%. По количеству случаев киднеппинга Мексика приблизилась к Ираку и Колумбии. Поэтому все больше мексиканцев прибегают к достижениям высоких технологий. Службы безопасности вставляют своим клиентам микрочипы между кожей и мышцами, так, чтобы чипы были не видны. В случае похищения обладатели датчиков должны нажать экстренную кнопку на внешнем устройстве, которое передаст сигнал полиции. А микрочип поможет спутниковой системе слежения моментально обнаружить жертву. Стоимость электронного телохранителя составляет $4000, и еще требуется $2200 в качестве ежегодного взноса. Правда, если похитители найдут внешнее устройство от спутниковой системы слежения, то они легко его могут повредить, и связь жертвы с полицией таким образом прервется. В северной части Гренландии с помощью спутников были обнаружены растущая трещина и гигантский тающий ледник площадью в 11 квадратных миль. Специалисты из Полярного научно-исследовательского центра в Университете штата Огайо обращают внимание на то, что трещина уже достигла длины 7 миль и продолжает углубляться и расширяться. Прежде эта часть Арктики считалась неподверженной глобальному потеплению. Поэтому эксперты всерьез озабочены тем, что теперь эти процессы затрагивают самые северные территории. В штате Невада защитники животных сообщили об удивительном случае спасения котят. Собака по кличке Ангел на прогулке забралась в кусты и отказалась следовать за хозяином. Когда владелец собаки последовал за своим подопечным, то обнаружил в кустах ящик с 6 голодными котятами. Представители гуманного общества штата Невада обращают внимание на то, что собака-спаситель относится к породе питбулей, известных своей агрессивностью.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пограничная служба Киргизии обнародовала предварительный список всех 68 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. 22 человека выжили. Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около $2 миллиарда США. Журналистке российского журнала «New Times», гражданке Молдавии Наталье Мораль отказано в гражданстве России, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Израиль, как ожидается, отпустит сегодня из тюрем 199 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости мегаполисов и панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга. Подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. 614 жителей Подмосковья состоят на учете за участие в несанкционированных митингах. За полгода только пострадавшиеся инвесторы и обманутые земельные пайщики организовали 159 протестных акций. На заседании коллегии Министерства по делам территориальных образований отметили, что благодаря работе с лидерами инициативных групп удалось снизить количество участников акций на 60% по сравнению с прошлым годом. Петербург. Более 20% пенсионеров Петербурга и области получают пенсию ниже прожиточного минимума. От социального пакета отказалось около 63% от общего числа пенсионеров, составляющего 1 миллион 700 тысяч человек. Москва. Жители подготовленного к сносу дома 40 по улице Новаторов сегодня придут в районную управу с требованием остановить незаконные действия по ускорению выселения дома. ДЭС намерен отключить коммуникации, но половина семей по-прежнему проживает в доме. Из них половине еще не предложили адресов переселения, а вторая половина не может переехать в предложенное жилье, имеющее значительные строительные недоделки. Петербург. Футбольный стадион «Зенита» на Крестовском острове планируют открыть в 2010 году. Стадион будет стоить 23 миллиарда 700 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем планировалось. Ранее не учитывались затраты на выполнение сложных работ по основанию и фундаменту и применение уникальных специальных конструкций выдвижного поля и трансформирующейся крыши. Губернатор Валентина Матвиенко, посетившая стройку в прошедшие выходные, объяснила журналистам, что не менее половины средств в стадион вложит «Газпром».
Ну, не меньше, чем 50 на 50, не меньше. Я думаю, что «Газпром» должен взять на себя еще большую нагрузку по финансированию. Города, конечно, возможности в таком объеме выделять деньги нет. Мы не будем этого делать. У нас есть и другие объекты, которые нужно тоже, безусловно, строить.
Москва. В Центральном клиническом военном госпитале ФСБ в ближайшие 3 года планируют построить новый хирургический комплекс на 300 пациентов. Столичные власти уже предоставили под застройку участок земли в 7 гектаров. Петербург. Экспозицию старой и новой тюрьмы и государевой башни Шлиссельбургской крепости завтра могут посмотреть все желающие бесплатно. В день 80-летия создания музея крепости Орешек, основанной в XIV веке, вход для посетителей будет свободным. Москва. В столичном СИЗО номер 4 в районе Медведково скоро откроется новый режимный корпус на 1200 человек. Вместе со старым на 800 человек этот изолятор станет одним из самых крупных не только в Москве, но и в России. Пока в нем содержатся в основном арестованные и экстрадированные из других стран. Здание построено на средства городской казны и Федеральной службы исполнения наказаний. Новости Москвы и Петербурга. 25 августа. Вера Володина.
Ну а городской репортаж у нас сегодня из города Пскова. Там местные аптеки нарушают закон, продавая лекарства без рецептов. К такому выводу пришли эксперты облздравнадзора после серии рейдов. Жители города свободно покупают, к примеру, антибиотики, тем самым занимаясь самолечением. Теперь, после волны проверок, в псковских аптеках купить большинство лекарств можно только по рецепту. Однако есть и другая проблема – попасть на прием к врачу и выписать рецепт. Для многих псковичей это стало практически невозможно. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Скажите, а ножка по ампулах есть у вас? А почем она? Дайте, пожалуйста, одну ампулу.
Обычная картина в одной из псковских аптек. Покупатель интересуется наличием необходимого ему лекарства и покупает его. Все просто. Однако на коробочке с лекарством написано «Отпускается по рецепту врача». По правилам, фармацевт должен спросить у покупателя наличие рецепта. Однако коробочку с лекарством продал покупателю просто так. Но в данном случае покупателем оказался проверяющий, и закупка была контрольная.
Еще раз здравствуйте тогда. Мы для города Пскова, потребительский рынок, к вам с проверочкой.
Нарушение правил отпуска лекарств фармацевт признала, но заведующая аптеки попыталась объяснить.
Ну, вообще, конечно, она должна спросить, но сейчас, может быть, такая ситуация, что, может, она просто задумалась или что-то, что-то там.
Это нарушение обойдется дирекции аптеки штрафом в 40 тысяч рублей, повторное нарушение штрафом в 50 тысяч рублей. Свободная продажа лекарств, предусмотренных к реализации только по рецептам врача, в псковских аптеках до сего момента было самым распространенным нарушением. Как уверяют специалисты, виновны в этом не только сотрудники аптек.
Позиция есть, это в том числе и несознательность граждан, да, очень часто не хотим идти в поликлинику на прием к врачу. Также еще есть и затруднения, наверное, скажем, поликлинических учреждений города в наличии рецептурных бланков для выписки лекарственных средств, которые назначаются по рецепту врача.
Однако самая главная причина самолечения большинства псковичей – невозможность попасть к врачу. Люди не идут в поликлиники потому, что там большие очереди. Пенсионерка Людмила Афанасьева страдает гипертонией. Регулярно она принимает одно и то же лекарство, которое снижает давление. Однако попасть к врачу за рецептом она не может по состоянию здоровья. Очередь в регистратуру за номерком люди вынуждены занимать с ночи и стоять по несколько часов у входа в поликлинику.
В очередях у меня стоит муж. Я бы не в состоянии вот это все сделать. Он меня только довезет до сюда, так что я на всем наготовом.
В детских поликлиниках ситуация аналогичная. Если за номерками по ночам стоят родители, то в очередях на прием уже с детьми. Маленьким детям тяжело выдержать такие нагрузки.
Ну да, очереди очень большие. С маленьким ребенком очень тяжело стоять. Мы даже не попадаем.
Говорит молодая мама Ирина Корнеева. Между тем, многие псковичи уже давно приспособились заниматься самолечением. Каждый знает так называемые свои лекарства. В их числе не только болеутоляющие, но и антибиотики, препараты, снижающие давление и так далее. Еще недавно можно было приобрести лекарство без рецепта, даже если он, согласно правилам, необходим. Сегодня псковичи столкнулись с отказами. Псковские аптеки стали исполнять приказы Минздрава о продаже лекарств по рецептам после череды проверок. Между тем, если бы рецепт можно было получить легко и просто, никто бы не возмущался. Но в ситуации, когда люди стоят в очереди за номерками к врачам по ночам, и когда у заветного окошка в регистратуре выясняется, что на сегодняшний прием к врачу-специалисту был всего один единственный номерок, отказ в продаже необходимого препарата в аптеке для многих людей звучит как смертный приговор.
Вот пойду сегодня, дадут или не дадут?
Говорит Николай Иванов. Не попав на прием к врачу за рецептом, он намерен просить в своей аптеке лекарства, которое до сего времени покупал регулярно и без рецепта. Пенсионерка Антонина Зубова поддерживает разговор.
Вчера больная с давлением, мне еще все аптеки объехала.
Между тем, чиновники здравоохранения в регионе видят решение проблемы в увеличении количества врачей за счет привлечения молодых специалистов.
А решение, я считаю, что обязательно надо вводить распределение. И не обязательно оно должно быть таким, как в советские времена, значит, там насильно отправляли в районы или в области. Ну, есть, наверное, можно разработать другие формы, но распределение.
А пока самая нуждающаяся в лекарствах и самая незащищенная категория населения – пожилые люди – в очередях в поликлинику ругают власть, создавшую для них такие трудности, и ищут ответ на вопрос, каким способом можно срочно добыть жизненно необходимое лекарство. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 25 августа, понедельник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
театры. В театре Петра Фоменко этим вечером спектакль по рассказу Льва Толстого «Семейное счастье», режиссер Петр Фоменко. В ролях заняты все звезды театра: Ксения Кутепова, Алексей Колубков, Галина Тюнина, Андрей Щенников, Илья Любимов. А в театре имени Вахтангова сегодня спектакль «Дядюшкин сон». Комедию Достоевского поставил режиссер Владимир Иванов. Этот спектакль – бенефис актеров Владимира Этуша и Марии Ароновой. Выставки. В Государственном историческом музее сегодня открывается второй международный фестиваль «Цветы мира». Привычную экспозицию музея дополнят около 200 дизайнерских композиций, цветочных скульптур и инсталляций. Помимо этого, любителей флористики ждет презентация нового сорта гладиолуса, названного в честь 125-летия музея, и дефиле манекенщиц в нарядах из живых цветов. А в галерее «Фотолофт» в Центре современного искусства на Винзаводе открылась выставка одного из лучших современных российских фотографов Кати Белкиной под названием «25 женщин, которых я любила». В 2007 году Катя Белкина заняла второе место в номинации «Фотомонтаж» в конкурсе International Photo Awards в Лос-Анджелесе, номинировалась на престижную премию Кандинского, а в этом году стала призером международного конкурса фотографов в Париже. Кино. На экранах Москвы фильм «Беспокойная Анна», рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм испанского режиссера Хулио Медема «Беспокойная Анна» запоминается своей многослойной необычностью, которая пронизывает все фрагменты этой драмы. Картина насыщена образами и иносказаниями. Главная героиня, 19-летняя Анна, в исполнении актрисы Мануэлы Вельес, уединенно живет с отцом-художником на Ибице. Однажды на острове появляется коммерсантка-меценатка Жустин. Ее играет Шарлотта Рэмплинг, которая увозит девушку-подростка в Мадрид. В столице Анна встречается и влюбляется в художника Бербера Саида и знакомится с феминисткой, которая открывает ей глаза на положение женщины в современном обществе. Анна начинает свою собственную борьбу за права женщин.
Это была столичная афиша на сегодня, 25 августа, понедельник. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Ее подготовили и провели продюсер Михаил Косторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят в качестве главных тем прежде всего Олимпиаду в Пекине, а также очередной этап чемпионата мира в Формуле-1. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. Слушайте программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы начали это движение.
Посольство США заявило о приостановлении рассмотрения заявлений на получение виз.
Мы говорим и о других проблемах.
Передача ответственности за безопасность Ирака иракским силам. Это главная цель.
Yeah, тут появились солдаты оккупационных войск. До свидания. До свидания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17500.